Большая часть жизни Аудроне Гердзиускайте, литовской писательницы, театрального критика, искусствоведа, автора 16 книг, связана с Москвой, которой в ее нынешних воспоминаниях три: Москва детства, Москва студенческой молодости и наших дней.
Когда началась война, мне было 3 года. Я помню, как мы уезжали из Литвы на машине своей, потом эту машину отняли солдаты уже в Белоруссии. Мой отец был министром здравоохранения, уезжали в эвакуацию. В ином случае нас или уничтожили бы белополяки, которые хотели вернуться и отнять Вильнюс опять, или немцы. Отец был в списках, кого надо уничтожить. Витовтас Гердзиускас, он был микробиолог. И мы уехали в Москву, а потом в Пермь. И он там преподавал микробиологию и создал кафедру. Эта кафедра существует по сей день. Вернулись в Москву уже под конец войны. Возле моей кровати всегда была карта, и на этой карте, как и многие люди, флажками помечали, куда идет фронт. Я засыпала под то, что родители над моей постелью, а постели это были сдвинутые стулья, связанные, я на них спала. Мы все ждали, когда вернемся в Литву. Культ Сталина. Все люди думали тогда, что если не Сталин, то никакой фронт никуда и вообще не двинется, и никакой победы не будет. Такое было ощущение у меня. Я не говорю за родителей, что они думали. Выставка и не одна подарков Сталину. Там было все. Живопись, его портреты, вышивки, гобелены, витражи, письмо на зерне. Какие-то жуткие чудеса, и бесконечная толпа плыла. Мне было очень интересно, что же Литва могла подарить. Мне кажется, был какой-то янтарь. Ощущение очень жарко, очень долго, бесконечно, и понять нельзя, зачем. Куда можно положить все это? Абсурд и тяжесть. В 1955 году я окончила школу в Вильнюсе, почувствовала надобность куда-то уехать на свободу. Многие литовцы ездили в Москву учиться, я поехала сама. Папа меня проводил на вокзале, подарил, когда уже был гудок поезда, лимон и конфету. И сказал, когда будет очень весело и хорошо, съешь этот лимон, а когда очень плохо, конфету. Поступила в ГИТИС, был большой конкурс.
На театроведческий?
Да. Была студия литовская, которую воспитывали Орловы, супруги. Прекрасные педагоги, мхатовцы. Система студий национальных, молдавская, таджикская, республики, в которых не было театра, кончали эти студии и там создавали театр. Директор института тогдашний любил принимать людей скромных, не созревших, как смеялись уже старшекурсники, серых, чтобы было спокойно, легче руководить, утихомиривать. Всякое бывает в таком возрасте. В коридорах и по садику ходило много москвичей, которые удивляли своими знаниями, все спектакли знали, все театры. Мне казалось, господи, и какие фамилии, например, Книпер, взрослый уже мужчина, хотел поступить. Самое странное, что эти не попали как раз. Наш курс был очень молодой, очень интересный. 2 немцев, румынка, полька, латыш. Я и остальные москвичи, когда я вошла первый раз в ГИТИС, вся стена фреска. Иосиф Виссарионович в белом кителе со всеми своими регалиями, орденами, улыбающийся, принимал цветы из рук ребенка, кругом толпа, обожествляющая его. Когда приехала через год, ее уже не было. Подумала, закрасили или соскребли.
У вас в семье были репрессированы?
И не один дядя мой был в лагере и немецком, и русском. До войны в литовской армии таких уничтожали. послали в конце войны на передовую. Между Лепоя в Латвии и Палангой происходили бои. Было страшно, там просто трупами лежали поля. На стороне советской, на стороне немецкой. Вернулся оттуда с мешком на плече. Замученный совершенно, мама его не узнала в дверях. Жуткое зрелище было. Из более молодого поколения, мой родственник, который сейчас еще жив, был уже позже сослан ученик гимназии за какие-то стихи. Наши преподаватели, те, что не были молодыми людьми, были самые интересные, самые сильные. Профессор зарубежной литературы Локс Тарабукин, который работал с Мейерхольдом. Я посещала режиссерский курс параллельно. Там преподавал Николай Горчаков, первое поколение от Станиславского. Профессор Байджиев, автор книг, по которым мы учились. Темпераментный. Когда он читал Шекспира, все встают, всегда кончаются аплодисментами. Большое счастье слышать таких людей. Но были и другого сорта преподаватели, сталинисты. Приезжает театр Брехта, а Брехт только умер. Но театр Берлинер ансамбль еще был очень свежий, говорила преподавательница. Единственный театр в мире, правильный и хороший, театр советский. И вот мы идем смотреть постановки Брехта. Я просто поражена была. Насколько это меня трогает. Как переживаешь? А нам говорили, что это рациональное, холодное искусство. Начали мы мыслить. Пришли хрущевские времена. Стало чуть свободнее все. И занавес железный, хотя он был еще и тяжелый, но все-таки местами прорывался. И мы стали видеть многое. Судьба нашего курса была странная. Что там случилось? Но румынку отправили домой, польку отправили домой по профнепригодности или что-нибудь. Был такой трафарет. Я тоже была исключена. Поздно вернулись в общежитие. Комендантша была настоящим шпионом. Женщина средних лет, очень сексуальная. Была вынуждена свои потребности удовлетворять, общаясь с студиями казахской. А женщины европейские, которые дружили с европейскими мужчинами, ее жутко раздражали. Один раз наш сосед, меня и еще одну девушку, пригласил в ресторан, день рождения. Ему не хватило денег расплатиться, взяли паспорта, у него, у нас не брали. И мы пешком вернулись в общежитие. Мне приписали какое-то аморальное дело. Комсомольское собрание, на котором обсуждали, я подробно рассказала весь этот вечер и сказала, что я не вижу тут ничего, за что можно было бы вызывать. Комсомольцам было неловко. После этой истории я больше в эту организацию уже не возвращалась никогда. Фестиваль молодежи. Правительство постановило советских девушек поприличнее одеть. Трех цветов костюмы, юбки, сильный клеш, потому что это время рок-н-ролла. Можно было в ЦУМе купить вот эти юбки, кофточки, на которых мир, слова на всех языках, такие пестрые и косыночка. Были фиолетовые, желтые, синие. Ну, я купила желтые. Ну, и все-все были так одеты, молодые девицы. И вот началось общение просто на улице. С незнакомыми людьми ты мог разговаривать. Это было потрясающе. Мы познакомились с парнями, три девушки. Я не помню, что мы там пили или ели, но это было минимально, как птицы. Тогда не было угощений таких, как сейчас. Энтузиазм невероятный. Передать это невозможно. И непонятно чего. Такой всплеск свободы. Тоже коммуналка. Маленькая комната. Одна из моего курса была помешана на танце. Поставила табуретку посередине этой комнатушки. Мы все подогнули ноги на диване. И она танцевала на этой табуретке. Это было настроение. Встретила Бэйджила, нашего профессора. Он знал, что меня вычеркнули, написали по профнепригодности. Сказал, что я должна подать заявление. Вернулась в ГИТИС, приняли назад, заочно. Андрей Гончаров, один из самых тогда сильных режиссеров, прекрасный педагог, который воспитал в Литве Витовта Щиберость, в Москве Петр Фоменко. И уж этого одного достаточно.
Вы упомянули Петра Фоменко. Может быть, расскажете?
Сейчас о нем вышли две книги, одна за другой. Известный автор Михаил Левитин открыл уже самое нутро. Препарировал характер и психологию. Попробовал раскрыть эту противоречивость. Не люблю я громких слов, но гениальность человека.
На волнах радио «Свобода» выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. «Московская любовь», «Студенчество», «Театр», роман с Петром Фоменко на фоне неустроенности. Рассказывает литовская писательница и театровед Аудроне Гердзиаускайте. Вильнюсская запись Ирины Петерс.
Петр Наумович Фоменко. 1932-2012. Выдающийся советский и российский режиссер театра и кино, педагог, создатель 60 спектаклей, отличавшихся яркой театральностью, музыкальностью, блестящими актерскими ансамблями. Его имя носит один из московских театров. Он также создал особый телетеатр, снимал художественные фильмы. Профессор Петр Фоменко – трижды лауреат Государственной премии России, а также премии «Триумф» и имени Товстоногова. Последняя театральная работа режиссера – спектакль «Лес» по пьесе Островского. Премьера состоялась в 2003 году на сцене Парижской комедии «Францез».
В 1956 году познакомились в библиотеке ГИТИСа. Самое уютное место во всем институте. Там ты мог получить все, что хочешь. Прекрасным библиотекаршем. Быть в библиотеке было удовольствие. Со стен, с полок наблюдали за нами знаменитые театралы русские, начиная от Волкова. Лампы такие. Ты был как дома. Там мы познакомились как-то молча. Потом еще где-то, еще. Могла бы его назвать своим учителем. Он уже был окончивший институт литературы. Учился в МХАТе, откуда его выбросили в свое время за какое-то хулиганство. Он любил этот жанр. Очень хорошо знал музыку и изобразительное искусство. Его мать была интеллигентным человеком из украинской довольно богатой среды в свое время до революции. Знала языки. С Петром и через него я познакомилась со многими людьми в Москве, которые очень близкими стали. Юрий Ряшенцев, Владимир Резвин, архитектор. Юрий Зерчининов был журналистом известным. Это уже были взрослые люди, они уже работали. И в основном это еврейская среда. Энциклопедисты собирались, юристы, врачи, инженеры, раз в месяц, чтобы каждый из них мог рассказать, что нового в его области. Представляете, когда они беседовали, я сидела где-нибудь на диване, они за столом все, ну а потом уже какая-нибудь жареная картошка, селедка и водочка. Второй акт бывал уже со мной вместе. Я была моложе их. Школа настоящая. Узнала настроение людей, быт. Помню, как мы всегда праздновали Старый Новый Год в Москве, Масленицу. Бывало всегда блины с икрой. Икра была в елисейском магазине, только нужно было иметь на что покупать.
Были такие вещи, как «Откуда ты?», «Литовка».
Себя чувствовали хорошо. Были из того края, который в России многим казался более западный, культурный и так далее. Но меня так ранило. Первый раз в жизни услышала слово «нацмен». Поразило, когда это я услышала в самом ГИТИСе по отношению к студиям не из европейской части. Вся дружба народов повисла на тонком волоске. Из Монголии был туркмен, мальчик. В комнате в общежитии, где я жила, в жутчайшем, 11 корпусов, бараки. Ни удобств, ничего. Ледяная вода, железный кран один в умывальне. Общий жуткий туалет. У меня над кроватью висел кусок штукатурка вот такой толщины, такая глыба. Папа приехал навестить и сказал: «Ты не клади голову в эту сторону». Я говорю: «Ты хочешь, чтобы мне на ноги это упало?»
Вернемся к Петру Фоменко.
С ним было очень сложно. Он любил опаздывать. Ждешь его? Вы знаете, что такое в молодости ждать, кто тебе очень дорог? И вот я хожу, комната небольшая, 6 метров, туда-сюда, туда-сюда, жду. Абсолютно выходишь из себя, проходит 2-3 часа, и он появляется, как будто ничего. А ты уже как сумасшедший. Он жил свою внутреннюю жизнь, не делился впечатлениями почти никогда. Бывали часто в музеях, он говорил полслова. Было очень важно для формирования вкуса. Был критичный и вместе с тем очень любил музыку, знал ее хорошо. Пардов и сам сочинял песни, любил петь под Вертинского. Часто, когда по Поварской от ГИТИСа шли к площади Восстания, где я жила, он пел на улице громко, чтобы кто-то видел. Мы танцевали в ритм какой-нибудь песни на тротуаре.
Мадам, уже песни храпят, мне нечего больше сказать. Такое волшебное лето, не надо так долго терзать. Я жду вас сна голубого, шаги в любовном огне. Когда же вы скажете слово, когда вы придете ко мне?
Стали просачиваться служащие за границу, привозить пластинки. Потом их кто-то переписывал на эти рвущиеся ленты. Вот тогда начало что-то. Мы часто слушали Акуджаву, чуть позже Высоцкого. Идешь в воскресенье весной, из каждого окна те же записи. Петр иногда не понимала его таких взрывов, сумасшедших поступков, которые вдруг так. Левитин об этом пишет. Все сводит к тому, что Петр очень переживал безотцовщину, хотя отец с ним общался до 9 лет. Легенды об отце он сочинял каждый раз новые. Фоменко – это фамилия матери. Потом оказалось, что отец – фамилия Эллисон.
Первая жена Петра Фоменко – художник Лали Бодридзе, вторая – актриса Майя Тупикова. Внебрачный сын Фоменко Андрюс рожден Аудроне Гердзиускайте.
Не надо ничего романтизировать и никаких сантиментов разводить. Было очень тяжело расставаться, но необходимо. И эта необходимость была понятна каждому из нас с самого начала. Отношения были очень драматичные и все время срывались на чем-то, потому что никто из нас не верил, что это может быть долго. Я знала, что я никогда не останусь в Москве, и что я могу жить только в Литве. Должна сделать все для Литвы, у меня есть своя родина. А он был настолько талантлив, знали все. Скажем, я никогда не видела, чтобы он учился, сидел, как другие люди учатся. Всегда только так вот листал, легко смотрел, думал. Таким я его и заметила в библиотеке тогда. Имел сталинскую стипендию, она еще так называлась. Одни пятерки были. Мама его такая романтик, патетичный романтик. У меня были хорошие отношения с ней. Но как-то за чаепитием пили крепкий чай цейлонский, она любила, с кагором. Это очень вкусно. Кагор в чай. Сказала прямо просто, что она много пережила в жизни всего, но одной вещи не переживет, если Петр уйдет из дома. Безумно его любила, руководила им и держала очень твердо, хотя позволяла и прощала все. Это был ее путь. Все сводилось на него. Он ведь осуществил себя, когда ему было уже 50 с лишним, а до этого мытарство из-за характера. И из-за мамы был, как пишет Левитин, порченный мальчик. В смысле психологическом. Мать, вот эта власть ее. И еще рядом была его няня. И эта няня у них жила всю жизнь. Ее звали все тетя Варя. Жила на равных правах. В одной комнатке, 15 метров, они жили втроем. Когда мы подали заявление в ЗАГС, и я приехала в Москву, мне отказали в комнате, которую я снимала. В страхе, что кто-то придет жить сюда. Некуда было из поезда вышло идти. Некуда идти. Зима, темно, минус 25. Стоим на перроне. Он позвонил подруге, учился вместе, и спросил, могут ли они принять меня. Приняли. Меня всегда все всюду принимали. Я тогда была настолько глупая и молодая, что не понимала, что это тяжесть в доме кому-то. Потом мы ехали в метро, я спросила, а нельзя ли к тебе? На следующий день было назначено.
Регистрация?
Да. Он говорит, нет, это невозможно. Ну, места нет, я знаю. Я говорю, могу на полу спать. Он говорит, нет. Я не сказал матери. Я сказала, все, свадьбы не будет. Так написала в телеграмме своим родителям. И не было.
Когда родился сын ваш общий здесь, в Вильнюсе, он приезжал?
На день рождения его мама приезжала. Всегда обещал приехать еще на каникулы и не приезжал. Присылал такую телеграмму часто, что мама больна, мама заболела, мама. Судьбы повторяются в семьях, они никуда не уходят.
Уже Москва современная.
Бываю очень редко. Друзья почти все умерли. Последний раз я была на похоронах Петра 12-го года. Все было очень по-человечески. Москва всегда полна всего. Остужевский переулок, приходишь к дому, куда ты ходил, жил и ел, и пил. Еще на окне висит та же штора, а людей уже этих нет. Очень дороги были люди. Открытость, простота, чего в Литве нету, скажем, между людьми. Очень редко ты близок с кем-то. Отношения совсем другого сорта. Когда мы жили во время войны в Перми, были представлены люди, которые должны были следить за нами. Мой отец приехал во французском костюме. Родители выглядели на фоне пермской публики просто как с журнала мод. Еще мой отец был невероятной красоты мужчина. Что за семья? Может, шпионы? Потом они сами рассказали это. Он был инженером, а она редактором газеты. Мы переписывались всю жизнь до конца, близкие отношения. Латышская семья такого же министра. Ее ссылали все дальше и глубже в Сибирь. Кончилось, что никто не вернулся.
А эти вас спасли?
Не загубили, потому что подружились. Вот эти тарелочки, русский фарфор с незабудками, подаренные ими. Любая страна – это люди, не власть. Только через отношения ты можешь узнать страну и понять ее. Я в Москве так много получила знаний и любви, понимания жизни и искусства. Благодарна людям, которые меня учили, помогали всегда. Но то, что происходит сейчас, это другая мелодия.
И сладко умирая от книга попугая, как дикая магнолия в цвету. Вы плачете, ребята, что песня недопета, что это где-то, где-то не свой дух. Там, там,
«Московская любовь». Беседу с литовской писательницей и театроведом Аудроной Гирзяускайте записала Ирина.